Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем беседы о вечном. Сегодня я вам хочу представить настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте, батюшка.
Добрый всем день.
И поговорить сегодня о соборе уральских святых. Потому что действительно целый сон новомучеников, исповедников, преподобных, святителей украшают нашу православную церковь. И Уральская земля тоже явила огромное количество таких святых. В первом ряду это, конечно, царственные страстотерпцы.
Ну, пожалуй, огромное вы немножечко преувеличили. Сейчас перед нашей передачей я стоял в коридоре епархиального управления нашего, фойе это называется, да? И там к этому празднику, к собору уральских святых, сделана хорошая выставка, где изображены, ну, какие есть возможные снимки, фотографии, картины, писания. Вот всех этих людей, которых мы знаем, которые прославлены на Уральской земле и которых почитаем мы как святых угодников Божиих. И это очень важно, чтобы там, где человек живет, вот местная община, местная церковь, она знала своих предшественников, своих праведников, тех людей, которые примером указали путь ко спасению, образ жизни как бы предложили вот нам с вами. Сейчас, к сожалению, мы живем в таком состоянии церковной нашей жизни, когда порвалась связь времен, она утрачена. И мы очень мало чувствуем единства с теми людьми, которые жили, молились, трудились в нашей церкви 10 лет назад, 20 лет назад. Вообще вот нету такого вот у нас в традиции, чтобы обращаться к опыту прошедших поколений. И это, в общем-то, понятно, почему это так сложилось. Это такого опыта нет и у священнослужителей, и у наших прихожан. Потому что как вот приходил современный священник в церковь? Ведь он же не заходил в храм, не видел там каких-то священнослужителей, прослуживших здесь очень много лет, которые бы к нему обратились и сказали, что вот я вот здесь так-то вот служу, да меня вот служил такой-то, вот и потом еще такой-то. И вот на опыте своей жизни мы тебе вот это вот хотим сказать, передать, что ли, вот, чему ты можешь научиться полезному. В наше время случилось так, что священник получал рукоположение, совсем мало имея часто церковного жизни, опыта и общения, и приезжал на какой-то приход, и где уже по книгам, по рассказам, по слухам обустраивал приходскую, а то и монашескую жизнь. И таким образом своих предшественников, тех людей, которые служили вот на этом месте, 10 лет назад, 100 лет назад, тем более 200 лет назад, он мог изучать только по книгам, только по картинкам. И не у каждого человека вот есть, ну, такое чутье, что ли, такая какая-то внутренняя глубина, ощущение причастности вот тем людям, которые жили здесь, на этой земле, трудились, молились, строили эти храмы, создавали нашу веру, нашу церковь, то есть были нашими, что мы называем, благочестивыми предками. И поэтому очень важно, что вот Уральская земля имеет таких людей, таких святых, которые, конечно же, как и все святые, являются нашими молитвенниками, но не надо забывать, что еще самое главное, пожалуй, они являются для нас и примером для подражания нашей духовной церковной жизни.
А вот давайте назовем некоторые имена святых Екатеринбургской епархии. Это священномученик Алексей Петрович Кротенков, преподобный Арефа Верхотурский, священномученик Алексей Макарович Архангельский, преподобный Зосима Верховский, преподобный Василиск Сибирский, непрославленные подвижники иеросхимонах Константин Шипунов, схимонахиня Ефросиния Мезинова, игуменья Таисия Костромина, игуменья Руфина Кокарева и многие другие. Вот скажите, пожалуйста, отец Алексей, вот они ведь, в общем-то, говорили нам о том, что чем хуже здесь на земле, тем лучше и светлее будет там у Господа. И это вот в нашей такой вот обыденной жизни очень трудно принять такой девиз жизни, когда ты вот чем больше претерпеваешь скорбей, тем тебе будет лучше у Господа.
Да я такого не знаю, честно говоря. Это они так говорили?
Да говорили.
А что, чем больше тут скорбей, тем лучше будет
чем
там?
Чем выше божественное призвание, тем больше скорбей. У нас такая есть даже...
Да, ну, вы понимаете, номеров. Ведь скорби это совсем из другого проистекает. Угу. Чем выше... Вот очень первая эта часть фразы очень важна. Чем выше божественное призвание... Угу. То есть призвание, оно в чем заключается? В том, что человек ощущает вот реальность этого мира, ощущает зло этого мира, которое существует здесь сейчас. И скорби у него... Прежде всего, внутренне это не обязательно какие-то там трудности, невзгоды, мучения, пытки, не знаю, голод и все прочее. Скорби святого человека, они еще проистекают из видения вот этого несоответствия человеческого призвания и той реальности, которая есть. То есть встречается святой со злом, и душа его скорбит от этого.
Плачет.
Да, плачет. Если так просто мы порой примиряемся, ну, вот совершается какое-то зло, ну и ладно, ну и совершается оно, то святой человек, он скорбит о всякой мелочи, о всякой веточке сломанной, о всяком грубом слове сказанном, о всякой какой-то малейшей лжи, неправде, измене, которая существует в этом мире. Вот это и есть скорби святого человека. Вот вы разделили, точнее, когда перечисляли список святых Уральской земли и зачитывали имена, то ведь невооруженным глазом заметно, что этот список почти пополам делится. Одна часть – это подвижники благочестия, в основном преподобные, праведные люди – и другая часть – это новомученики, это исповедники русской церкви. То есть те люди, которые пострадали за христианскую веру, за церковь в годы безбожных гонений. Мы не можем так вот сказать, что преподобные и праведные люди, ну, какие-то большие скорби испытывали в жизни, что у них какие-то страшные трудности. И в то же время мы знаем, что гонения – и смерть испытывали не только христиане, но и в сталинские репрессии попали и сами большевики, всякие революционеры. Но не все скорби ведут человека ко спасению. И не всякая аскетическая, подвижническая жизнь... Ведь если взять каких-нибудь индийских йогов, которые там ничего не едят, не пьют или еще что-то в этом духе делают, да даже наших вот этих моделей, которые по подиуму ходят, знаете, никакие подвижники, они тоже ничего не кушают, очень скромно себя ведут вот в этом отношении питания, спортом занимаются, нагрузки у них, режим, но вот эти скорби...
Они знают, что это будет слава и будут деньги.
Ну, вот эти скорби, их ведут только к славе, к деньгам, да. И то не всех, но к Царству Божию, к спасению не ведут. И даже смерть какая-то вот насильственная или какие-то подобные еще вещи, тюремное заключение, это не всегда служит человеческому спасению, потому что тут все бывает по-разному. Именно здесь слово важно – призвание, чтобы человек понял. Призвание – это осознание своего места в этом мире. Что ты, что есть ты, что есть Бог, что есть мир. Вот когда вот это в душе человеческой рождается и растет, вот тогда он и скорбит, но в то же время ведь и радуется. радуется, радуется любви Божией и радуется величеству, величию человеческого предназначения в этом мире. Так бы я сказал.
Ну вот, есть еще, знаете, вот такое, что люди начинают молиться подвижникам, которые еще не канонизированы. То есть они начинают им писать акафисты, составлять молитвы, пишут даже иконы. Вот как Владыка Викентий, вот к этой замечательной книге, которая у нас сейчас на столе лежит, «Жития святых Екатеринбургской епархии», он писал, что этого делать не надо, а сохранять послушание церкви. Вот это я к чему вам говорю, просто так получается, что я практически каждый день прохожу мимо могилки отца Константина Шипунова. И вот один раз я встретила одну бабушку, ну, ей действительно, наверное, уже где-то к 80 годам. Вот. Это вот какая-то такая бабушка вот из какой-то вот действительно из древности, из того мира. Уже вот таких на улице даже не встретишь. Может быть, где-то в каких-то деревнях таких. Но она очень активная, очень бодрая. И она сказала, что «А вы благословляйтесь у батюшки, он вот все слышит». И такие интересные истории рассказывала о нем. И очень захотелось почитать про отца Константина. Вот жизнь человека была необыкновенно скорбной и совершенно безликой, неинтересной на первый взгляд. Совершенно. Вот в чем же заключаются вот эти признаки святости таких людей? Мой такой к вам вопрос.
Ну, вы и вопрос задали. В чем заключаются, да, признаки
очень
святости?
Издалека.
Вряд ли как-то вот есть у нас учебники какие-то, есть у нас книги, вот комиссия есть по канонизации. Вот взять нужно материалы этой комиссии по канонизации. Они там признаки святости, но это, в общем-то, формальная вещь. Это формальные вещи. Угу. Это для нашего земного человеческого мира, общества, бытия. А в чем духовные признаки святости? Как я могу сказать об этом? Как могу я об этом сказать? Это, видимо, какое-то тесное единство человека с Богом. Но это словами человеческими маловыразимо. Единственное, что я хочу добавить к вашей истории про отца Константина и подобных вещах, что, ну, наверное, можно молиться таким людям и благословение брать у них, да не можно, а нужно. Ведь мы же не разделяем жизнь человеческую на два периода. Вот он жил, и вот он умер. Это вот так у протестантов бывает. Как-то разговаривал я с протестантами, я у них спрашивал, ну, вот апостол же Павел говорит о том, чтобы мы молились друг за друга, и говорю, вот, что мы молимся за людей, которые уже ушли из земной жизни, а они молятся о нас. И мне протестант отвечает, как они молятся о нас, они же мертвые. Угу. Вот это протестантский взгляд. По нашему православному пониманию, человеческая душа не умирает, она бессмертная. Да, она рассталась с телом, разлучилась, но это не значит, что она не может обращаться к Богу и не слышит нас с вами. Вот как прекрасно об этом говорил в свое время преподобный Силуан Афонский, что в духе-то, в святом ведь все же слышно и видно. Духом Святым она живет, и Духом Святым слышит наши молитвы, наше воздыхание, наше благодарение. И так далее. Другое дело, что есть определенная какая-то церковная дисциплина. И это, конечно же, вещь такая немножечко формальная. Но эту дисциплину нужно соблюдать как некоторое ограничение для того, чтобы, ну, какие-то порой наши неправильные взгляды не захлестнули церковную жизнь, чтобы в хаос ее не обратили. Вот ведь почему Владыка вот Викентий говорит, что не нужно этого делать. Если мы чувствуем, что вот помощь того или иного подвижника, чувственно, молитвенно, духовно с ним связь, конечно, этого нужно делать. Но ведь у нас, ведь и берут иногда каких-то людей, порой очень далеких от церкви и от веры, даже наоборот, вот, и начинает их самостоятельно канонизировать. Акафисты раздает, иконы их раздает и так далее, и так далее. Нет, это вот, вот этого как раз делать не нужно, я думаю. А так вот в каждом, наверное, даже приходе, я думаю, есть и были раньше люди благочестивые, именно подвижники. И, конечно же, нужно стараться сохранять о них память. Вот наш приход не имеет какой-то длительной истории, но даже вот недавно я почувствовал потребность, что нужно сохранить память о тех прихожанах, которые уходят из жизни буквально на глазах.
Ваших
прихожан. Да, за последние 10-15 лет. Ну вот скончался один человек, ну вроде бы ничего. Но второй, третий, смотрю, вот ушел из жизни, четвертый, пятый. И уже начинаешь немножечко так подзабывать. Когда выходишь уже на родительскую субботу на панихиду, то уже не всегда можешь все четко имена восстановить. И поэтому мы завели такую тетрадочку, где собрали фотографии, сведения самые простые об этих людях, чтобы молиться о них и в надежде, что они не покидают своими молитвами и наш приход, нашу общину.
Замечательно. Это очень, конечно, хорошо. Вот, отец Алексей, по поводу жития святых царственных страстотерпцев, вот поясните, пожалуйста. В одном из писем Ольги Николаевны Романовой есть такие строки дочери. «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится», очень известные слова, «что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Я слышала эти слова, они звучали по-другому ранее, что в мире будет все увеличиваться зло, но победит любовь. А вот у Ольги Николаевны звучит совершенно по-другому, что зло будет увеличиваться в мире, оно будет все сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Получается, что зло победит любовь. Правильно. Я понимаю, да?
А как по-другому? Иногда нам кажется, что вот если выставить какие-то преграды, то можно уничтожить зло. Как нас возмущает на улице, когда кто-нибудь себя неправильно ведет? Матерится, скандалит, хулиганит. Вот у некоторых просто людей желание взять какой-нибудь автомат или гранату и пристрелить этих нехороших людей, думая, что вот этим вот зло оно убавится. Были ведь человеческие попытки приостановить зло. Вот мы пугаемся таких вещей, как, скажем, коммунизм. Вот даже возьмем нашу советскую власть, вот эту коммунистическую идею. Или возьмем идею фашизма. У нас это считается каким-то злодеянием, чуть ли не сатанизмом и так далее. Но если повнимательно, так беспристрастно посмотреть к этим вещам, то мы увидим, что люди собирались строить коммунизм и фашизм самыми лучшими и благими пожеланиями. Именно для того, чтобы раз и навсегда прекратить зло на земле. Зло на земле. Потому что они видели, что есть источники зла в конкретных людях.
В коммунизме я согласна, а фашизм...
А фашизме тем более. Это же прекрасно. Вот посмотрите, откуда зло происходит. Воры, жулики, люди и женщины легкого поведения, люди душевно больные, цыгане, торгаши, то есть евреи и так далее. Вот эти слои населения убрать, цыган, допустим, уничтожить цыган. Что они делают? Они только воруют, ходят, ведь правда? Гадают, жульничают и обманывают. И все, и сразу же чище земля становится. Лучше земля, то есть убрать, то есть построить тысячелетний рейх. Что такое тысячелетний рейх? Это, можно сказать, то же самое, что коммунизм, то есть царство Божие на земле, но, естественно, без Бога. Но чем все эти попытки и благие намерения заканчивались? Массовым кровопролитием. Зло не только не уменьшалось, но оно разливалось буквально, по всей земле разливалось. В какой-то момент, наверное, действительно оно сдерживалось. Ведь коммунизм — это социальная справедливость. Ну, что тут еще нужно желать-то большего? Какого блага-то? Все люди равны, никто не эксплуатирует друг друга. Это... Но все эти добрые, казалось бы, намерения, насаждаемые, причем насильственным способом, то есть с помощью насилия, даже не зла, а просто насилия, они заканчивались кровопролитием, страданием и спаданием человека и человечества в еще
большую
хуже, да, большую пропасть. Все это заканчивалось. И поэтому христианская вера, она все это знает. Всю тщетность этих человеческих попыток приостановить зло, заградить ему путь через насилие, через наказание, через своего рода, ну, отмщение даже. И так далее. Да, у нас существует государство, есть государственная власть. Но вот сказал нас русский философ Владимир Соловьев, что государство, оно же ведь не для того, чтобы Царство Божие на земле устроилось. Это не в силах государства. А для того, чтобы земля в ад не превратилась. То есть это действительно какие-то ограничительные меры, вынужденные меры. Армия, полиция, суды, тюрьмы и прочие вещи. Наказания какие-то, законы и так далее. Но зло, вот оно имеет такое свойство, что оно бросается в глаза.
Мало того, что оно бросается в глаза, оно очень привлекательное, оно притягивает.
Ну, не знаю, кого-то, может быть, притягивает, но меня, когда вот я еду... Скажем, в автобусе, иду по улице, и один выпивший человек, он начинает кричать на весь автобус. Все люди едут спокойненько с детьми, там, не знаю, с сумочками на работу. И один пьяный начинает кричать, скандалить. И он способен перекричать весь автобус, весь.
Материться еще.
Материться. Да, ничего такие, привлекательного да. Я вот в нем да. не вижу.
Ну, и, есть
да,
другое.
Да, я понимаю, да, зло. Привлекательности такое, зла. Конечно. Да. Греха, привлекательность, он способен перекричать весь... Но это ладно, мы встречаем проявление зла в самых разных местах, и они бросаются сразу же в глаза человеку. Иногда кажется, такая иллюзия, искажение возникает у людей, что в мире одно только зло, оно захлестнуло весь мир. На самом деле, я думаю, что если есть какие-то духовные законы, как есть физические законы, то согласно этим законам, если бы зла было больше, мир бы погиб бы давно уже. На самом деле больше добра и больше любви в этом мире. И вот это добро и любовь, они помогают сохранить этому миру от порчи. Вот как в Евангелии Христос обращается к христианам, говорит, что вы свет миру, вы соль земли. То есть это то, что спасает мир от гниения. Пусть соли ее немного, но она очень важна.
Вот здесь цитата Федора Михайловича Достоевского, которая была написана им в 1877 году. Очень интересно. Он писал, чтобы судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно, этот народ, и даже хотя бы в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, это вот тот сон святых, которых мы сегодня с вами вспоминаем, на которую этот народ может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств. Не согласны, да?
Я?
Нет? Что несчастье – это временное
обстоятельство. Согласен, именно так.
Вот, предшествовавших и приходящих от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный дар, родившийся вместе с народом и тем более чтимый, если и в продолжении веков рабство, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный в сердце этого народа.
Я бы даже так сказал, что Достоевский относит какие-то недостатки народа, ну и человека, к социальному устройству, рабство, там, гнет и прочее. Но это же Адамов грех лежит во всех в нас. Причем тут рабство, причем тут социальное какое-то устройство. Тут немножечко Достоевский, мне кажется, тоже грешит просветительством. Были времена просвещения, когда людям казалось, что вот надо правильно воспитывать людей, человека. Просто он неправильно воспитывается, не та среда. А если его правильно воспитывается, то он не будет зло совершать. Он будет хороший, добрый, приветливый, доброжелательный. Но мы-то сейчас знаем, опыт-то жизни мы имеем другой, что ничего это не дает. Что человек, он скатывается во зло мгновенно, какого бы воспитания он ни имел. Как будто какая-то...
Я хотел сказать, что стержня человек все-таки не приобретает в своей жизни.
Ну, я не знаю, что такое вот стержень, но порча в человеке, греховная, она настолько глубока, что она способна просто разрушить
даже
человека
монаха.
Мгновенно. Даже монаха, даже святого, любого человека. Mm-hmm. И как раз святость-то в том и заключается людей, что святые-то люди это знали. Mm-hmm. Они это очень остро чувствовали, от этого скорбели. Насколько мы вот когда говорим, что как-то, ну, наверное, святые немножко лицемерили, называя себя самым грешнейшими людьми. Это не лицемерие, это именно трезвое отношение и понимание, что вот он живет вот так-то и так-то вот это все делает, но все там во мгновение ока может рухнуть у него, у этого подвижника, благочестия, у этого монаха. Все может в пропасть провалиться. И таким образом проваливается в эту пропасть не только отдельные люди, но целые народы проваливались. Опыт 20 века, он как раз нам и показал, это опыт построения вот этих вот утопий, царства такого человеческого на земле здесь. Он, люди подошли и заглянули в эту пропасть и ужаснулись. Это и Вторая мировая война, страшное явление, это и явление тоталитарных вот так называемых режимов, когда людей миллионами уничтожали в тех или иных странах. И что вы думаете? Сейчас человечество от этого себя обезопасило? Ничуть. Все может снова и снова повториться в любое мгновение. Вот это надо понимать.
Ну вот вспоминаю сейчас фрагмент из Евангелия, когда апостол Петр шел к Иисусу по воде. Помните, да?
Да.
Вот, и когда он шел, потому что он тоже ему сказал: «Я хочу так же, как ты, идти сейчас по воде». Он говорит: «Иди». И он пошел. И в какой-то момент, перед тем, как уже он приближался к Господу, он стал тонуть. И вот делаешь для себя такие выводы. Вот сила веры спасает апостола Петра, да? И вот это неверие, маловерие низвергает его в пропасть. Это вот, наверное, и что вот выбрать? Либо то, либо это.
Вот мы говорили, когда об уральских святых, то я обратил внимание, но это относится ко всей нашей церкви русской православной, что здесь, с одной стороны, мы видим огромное количество подвижников благочестия, а с другой стороны, еще большее количество мучеников, страстотерпцев за христианскую веру. Кстати, вот прошедшее воскресенье праздновалась память исповедников, новомучеников нашей российской церкви. И у людей как-то, ну, все понимающих немножко плоско, поверхностно складывается впечатление, что русская церковь, она погибла вот в этих гонениях, что катастрофа подстерегла русскую церковь. С одной стороны, внешне, вот, видимо, это да. Ведь возьмем Российскую империю, тысячи храмов, священнослужителей, монастыри, и все это буквально в десяток лет и даже меньше, все было разрушено. Как говорил Розанов, все разрушилось в три дня. В три дня все рухнуло. Это с одной стороны, как бы внешне. Но с другой стороны, это именно победа русской церкви, русского верующего человека. Потому что такого количества святых, свидетелей за Христа, ни один народ, ни одно время, ни одна церковь не дала, как именно в этот период дал русский народ, русские верующие люди. Разве это не торжество веры? Такое количество людей отдали свою жизнь, поступили своим благополучием, какими-то благами, самой элементарной безопасности ради своих взглядов, ради своей веры, ради Христа.
Вот я просто, может быть, уже, отец Алексей, в завершении передачи хочу привести такие сведения, что в конце января 1918 года, после принятия декрета об отделении церкви от государства, начиналось закрытие церквей и монастырей большевиками и массовые расстрелы духовенства верующих. Вот 16 июня был утоплен в реке с привязанным двухпудовым камнем епископ Тобольский и сибирский Гермоген Долганов. По другим сведениям, живого владыку привязали к пароходному колесу, которое привели в движение. В июле замучен пребывавший на покое в Свияжском монастыре епископ Сарапульский Амвросий Гурко. 11 декабря у епископа Соликамского Феофана Ильминского продели под косицу жердь и голым окунали в прорубь в реке Каме, пока тело не покрылось толстым слоем льда. То есть вот вообще какие-то страшные зверства происходили.
Ну, эти зверства, ведь в первые годы, дни даже советской власти, они проистекали не столько от власти большевистской, тоже надо понимать, а сколько от распоясавшегося и дичавшего народа. Да. Вот как раз вот впавшего вот в такую в прелесть, такой соблазн народа.
Убивать духовенство.
Да, да, там убивали не только духовенство, убивали всех сподряд. Зверства творились и носили в отношении любого человека. Это и дворянство подвергалось этому, да и крестьянку поймает, точно так же уничтожит. Не нужно тут сомневаться, что это была какая-то такая. А потом вот уже наступили систематическое истребление, уже на уровне государственной политики, государственной. Это бандиты все делали. Да, это все делали бандиты, пьяные, но все равно же это наши люди, это наш русский народ был. Как вот это произошло? Вот это тоже ведь стоит об этом помнить всем нам с вами очень четко, что произошло такое искушение, соблазн человека, соблазн. Много людей роптали, что вот у нас государственная власть вроде бы нехороша, что вот у нас вот порядки плохие, что вот у нас, ну, это в царский, как у нас говорят, царский режим, царизм вот такой вот у нас царит, что у нас ссылки, каторги, политические заключенные и так далее в таком духе.
Весомые такие очень, да, выражения.
И подвергся люди этому соблазну. Они были подвержены. И соблазнившись, все просто рухнуло и развалилось мгновенно. Все пролетело вот в эту пропасть. Как говорил, опять же, вернусь к Розанову, что отказались и от веры Бога, и от Христа, как в баню сходили. Как в баню. Но это соблазн. Не нужно думать, что это в душах людей вот просто лежало это зверство. Так вот человек устроен, даже благочестивый и хороший, что он в какой-то момент может, ну, потерять самого себя.
Дорваться.
Да. Вот и натворить зло, всяких страшных дел. У меня бывало не раз прихожане жаловались, что с ними бывало, вот ты живешь вроде бы спокойной, благочестивой жизни. Вот одна женщина рассказывала, помню, живу вот, да вроде батюшка ничем не говорит, ну вот немножко тут посуждала. И вот приходит батюшка, что было-то, что было, пошла на рынок, и мне там ответили, я ведь такое, да я от себя никогда, да если бы, да, ой, стыдно об этом говорить, даже и думать-то. Никогда бы не подумала, что я такое могу натворить. Вот такая же примерно ситуация здесь случилась у нас. Но, конечно же, этот бы соблазн не произошел, если бы, ну, такое ослабление веры не происходило с последние столетия. В народе все равно оно происходило. И об этом говорили многие люди перед революцией, предрекали. И об этом много говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, о том, что великие потрясения ожидают русский народ, русскую церковь, если они не покаются. И будем надеяться, что вот сейчас мы живем в такое время, когда покаяние происходит в русском народе. А покаяние-то что? Это прежде всего изменение. Изменение нашей внутренней духовной жизни. Самое главное.
Отец Алексей, я вас благодарю. Большое вам спасибо.
Всего доброго. Благодарю вас за внимание.
А нашим слушателям я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Сегодня мы вспоминали о соборе уральских святых.